Итак, прежде чем мы начнем погружаться в свое наследие, разбирая, исследуя его неизменным эпиграфом к разбору нашего наследия, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как ученикам Господа, наследовать с Ним обетования, завещанные Ему Богом, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143-м, содержащего в себе ценности, регламентирующие правовые отношения с Богом, помазанного Богом Царя. Из этих отношений следует, что в молитвах Давида отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Учитывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как и других библейских авторов, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. И, как мы уже отметили, состоит данное ходатайство в последовательном порядке четырех строго регламентированных частей, которые нельзя никоим образом поменять местами, так как это явилось бы нарушением регламентов поклонения Богу. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две части этого ходатайства и остановились на изучении третьей. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было соработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. В четвертой части Давид высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемых в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от Авраама. Итак, третья часть, это стихи 5-11. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница, то есть правда, есть ложь». Мы уже отметили, что, исходя из притч Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие, предназначенные к погибели, следует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы, или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И та, и другая категория, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу своего добровольного выбора в реализации своих плотских наклонностей утратили как свое призвание, так и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя, однако, при этом внешнюю форму религиозного благочестия и даже не подразумевая, в каком состоянии находятся. И чтобы расстроить замыслы иноплеменников, которых они приписывают нам свои низменные пороки, обращая правду в ложь, а ложь в правду, мы обратились к стратегии, примененной Давидом в данной молитве в пяти составляющих. В определенном формате и в соответствии меры нашей веры мы уже рассмотрели четыре составляющие становились на пятой, пусти стрелы твои и расстрой их. Стратегия стрел Божьих, призванная расстраивать замыслы иноплеменников, как и четыре предыдущие, состоит в нашей соработе с учением благословения и проклятия. Зачитывая этот третий отрывок, мы увидели, что отнюдь Давид не благословляет своих врагов, то есть иноплеменников, которые облекают ложь в правду, а правду в ложь. И это учение выражается в полномочиях власти и способности творить правду Божию в деяниях его правосудия. Когда говорится «праведный творит правду еще», то имеется в виду, он должен совершать правосудие, а правосудие совершается в учении благословения и проклятия. Поэтому, обращаясь к стратегии стрел, мы стали рассматривать характеристики, присущие стрелам Божиим, призвание стрел Божьих в отношениях человека с Богом и Бога с человеком, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога и результаты, которые последуют после этого. В формате этих вопросов мы уже рассмотрели ряд имеющихся образов Писания и обратились к следующему, в котором соработа со стрелами Бога связана со стратегией таинственного колчана, находящегося под рукой Бога или в тени Его руки. Колчан – это там, где хранятся Божьи стрелы. Исаия 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную. В колчане своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. Исходя из имеющегося иносказания, мы выделили пять аспектов, которые, как единое целое, призваны Богом соделать нас стрелою изостренную. Это призвание, обретенное в новом имени от утробы матери. Это соделывание нашего языка в оружие острого меча Господня. Это помещение самого себя под кровь тени руки Божией. Это соделывание нашего языка в оружие стрелы изостренной. И, наконец, хранение самого себя в славном колчане Бога. В определенном формате мы уже коснулись первых двух аспектов и остановились на рассматривании третьего. Это покров или убежище, состоящее в тени, падающей от руки Божией. Учитывая, что тень руки Божией, под которой находится колчан Бога, заполненный его стрелами, это некое иносказание, определяющее некий формат отношений человека с Богом и Бога с человеком. Мы решили рассмотреть четыре вопроса. Смысл, содержащийся в тени руки Божией, назначение тени руки Божией в отношениях с Богом, цена за право находиться под тенью руки Божией и результат от нахождения под кровом тени руки Божией. Изучая вопрос первый, что Писание подразумевает под иносказанием тени вообще и, в частности, тени руки Божией, мы пришли к выводу, что для понимания этого вопроса нам необходимо рассматривать два рода тени, которые противостоят друг другу и противоборствуют друг с другом. Это тень жизни и тень смерти. Одна падает от руки Божией, другая – от руки дьявола. Каждая из этих теней, во-первых, обладает своей собственной силой и своей собственной территорией. И в зависимости от обстоятельств выражает себя в различных видах и в различных именах. И, во-вторых, каждая из этих теней для своего влияния на землю призвана делегировать свою власть человеку, чтобы он мог представлять ее интересы. Сама по себе ни одна, ни другая тень не может влиять на землю, если эта тень в лице личности, от которой она падает, не найдет себе человека, через которого она будет влиять на землю и на людей. Так как согласно изначальному божественному предопределению человек сотворен суверенным, в силу чего без его добровольного сотрудничества на него не может влиять и проявлять свое влияние ни тень руки Божией, ни тень руки дьявола. Нам известно, что таким сотрудничеством с подачи выбора самого человека обладают как Бог, так и дьявол. И что люди, в зависимости от того, с какой рукой они сотрудничают, делегированным представительством той тени они и являются. Исходя из такой постановке все люди на земле, независимо от того, насколько они это осознают, соглашаются они с этим или не соглашаются, они находятся либо под покровом тени жизни, либо под покровом тени смерти. И тот род тени, под которой человек находится, определяет как род его рабства или степень его зависимости, так и род его божества или предмет его истинного поклонения. И как мы уже установили, что тень, которая падает от руки Божией, это на самом деле изреченное словом, слово Бога, которым покрывается и облачается как в одежду в первую очередь сам Бог, и от которого ставит себя в зависимость сам Бог. Далее, тень руки Божией состоит из различных имен Бога и в зависимости от обстоятельств проявляет себя в качестве того имени, в котором нуждается находящийся под покровом этой тени. Итак, давайте обратимся к второму вопросу. Какое назначение призвано выполнять тень руки Божией в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? Учитывая, что назначение тени руки Божией призвано охватывать все сферы и уровни взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом, мы соприкоснемся лишь с некоторыми сферами, по которым мы сможем судить и о других сферах, потому что их весьма много. И я выбрал лишь некоторые из них, которые счел, что они нам, жизненно необходимы. Назначение тени руки Божией для тех, кто находится под нею, призвано прощать их беззаконие и покрывать все их грехи. Псалом 84, 3 стих. «Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его». То есть тень покрывает грехи. Тень Божьей руки призвана, то есть ее цель – покрыть грехи народа. То есть от кого покрыть? От самого себя, чтобы не видеть грехов народа. Само слово «покрывать» этот глагол означает «навлекать на себя вину». «Покрыть» – это значит взять их вину на себя. Это брать на себя ответственность за их грех. Это разобраться с грехом. И, наконец, это не усматривать греха, не видеть. Сделать его невидимым для себя. Мы с вами уже говорили, то есть, почему люди живут до 70 и 80 лет. То есть, они установили вот такой формат, да еще при этом сказали, что 70 и 80 лет – лучшая пора. Это труд и болезнь. И это внедрили они в среду церкви, в среду народа Божьего, который, в свою очередь, внедрил это в мир. И мир стал полагать, что 70 и при большей крепости 80. Однако ведь Моисей, это песнь Моисея, учение Моисея, он там пишет причину, почему это происходит. Он говорит, ты положил беззаконие наше пред очами твоими. То есть почему-то в этой песне он говорит, когда тень Божия не покрывает, то ты положил беззаконие, и мы исчезаем от гнева твоего. И от ярости твоей мы в смятении. И поэтому он говорит, дней лет наших 70, и при большей крепости 80, ибо проходят быстро, и мы летим. То есть в данном случае Моисей показал, что если нету той тени, то есть почему? Человек не находится на территории этой тени. Бог не будет, вопреки воле человека, покрывать его тенью. Мы с вами говорили, народ израильский периодически выходил из-под этой тени, и тогда Амалек его поражал. Но те, которые находились под тенью облака, которое было над Израилем, и которое, то есть, падало только на определенную территорию, на которой их никто не мог коснуться, потому что там был Бог, и там они бы разбирались с Богом уже, то мы видим, что каким-то образом Моисей говорит о тех людях, о той категории людей, которая вышла из территории этой тени, и поэтому их дни вот такие. Вот посмотрите, те люди, которые находились под тенью, как Бог смотрит на них. Числа 23, 21, 23. Это одно из сильнейших, когда-либо высказанных пророчеств об Израиле Валаамом, которое вошло как эталон, как Бог смотрит на тех, кто находится под его тенью. «Не видно бедствия в Иакове, и незаметно нечестие в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле, вот что творит Бог. Представьте себе, эти люди несли с собой Бога Римфана, у них были идолы, они были жестоковыйными и непокорными. Но находясь под тенью руки Божией, Бог не видел этого. Что-то творил Бог, и говорит, в свое время скажут, вот что творит Бог для тех, кто находится под тенью, под покровом. И мы знаем, что этот покров, в первую очередь, признание власти, и притом не напрямую Божией, а той власти, которую дает Он, делегированной власти. Потому что тень руки Божией не может сама по себе владеть человеком. Богу нужен представитель или категория представителей на всей земле, которая могла бы представлять его тень, и чтобы люди или же грехи их могли покрываться по условиям Бога. Вот еще одна часть, которая подчеркивает, как покрывается грех, что назначение тени руки Божией – покрывать грехи народа своего. Это записано в 31-м псалме, 1-е, 5-е стихи. Псалом Давида – учение. Обратите внимание, это учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть, благословен человек, чьи грехи покрыты, кому Бог не вменяет греха. Грех есть, но Бог его не вменяет. На каких основаниях? Как это происходит? И здесь говорится, и в чьем духе нет лукавства. То есть, если человек имеет грех, но этот грех не из сердца человека происходил, в духе у него нет лукавства, но он согрешил. Ведь Давид согрешал, но грех исходил не из его сердца, а извне приходил. Он приходил извне и обольщал Давида. Он ходил по кровле у себя, все ушли на войну, делать нечего, и вот он прогуливался и увидел купающуюся женщину. Воспылал к ней похотью, проснулась его похоть, которая до этого время спала и не беспокоила его никогда. Ведь очень много было красивых девиц в Израиле и в окружающих народах. Почему-то его похоть никогда не возгоралась. Он встречался с ними, видел, но он был спокоен. Что случилось с ним? То есть, разумеется, человек оказался не в том месте во времени, в котором должен был бы находиться. Все ушли на войну, когда цари, написано, уходят на войну, а он прогуливался на кровле. То есть, когда человек оставляет собрание по неуважительной причине, он обязательно попадет куда-нибудь, и Бог не будет его там хранить, потому что он уже находится вне территории этой тени. И грех приходит не из него, он приходит извне. И когда он приходит извне, моментально просыпается его голод, его похоть, которая спала. И тогда он согрешает, мы знаем, жутким грехом, а потом, чтобы скрыть грех, убивает одного из своих вождей не своей рукой, а рукой врага. И тогда приходит к нему пророк, чтобы помочь ему, потому что грех не из него пришел. И говорит ему притчу, что один человек имел много овец, а рядом другой жил бедный человек, который имел только одну овечку, с которой вместе ел, вместе спал. И вот пришел гость к богатому человеку. Гость извне пришел к нему, постучался. И надо было накормить этого гостя. Это говорит о том, что этот гость не жилец, он не живет в доме этого богатого человека. Он зашел проходом. И тогда, чтобы накормить его, вместо того, чтобы взять одну из своих овец, а у него их много, он взял овцу у этого бедного человека. И Давид сказал, смерть этому человеку. И он говорит, царь, это ты. Тогда он говорит, согрешил я пред Господом. Я должен умереть. И тогда Нафан ему говорит, не умрешь, ибо Господь снял с тебя грех твой. И вот здесь он говорит, блажен человек, кому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Далее он говорит, что непростая ситуация была, прежде чем Нафан к нему пришел. Он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Кости – это крепость веры. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Когда человек согрешает, тень руки Божией начинает тяготеть над ним, мучит его через его совесть. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой. То есть, вы что думаете, он не молился Богу до этого или ходил молчал? Он прекрасно понимал, что нужен делегированный человек. Он не может напрямую с Богом общаться. Всегда у Бога есть делегированная власть. Мы уже говорили, так Бог установил на земле. Но я открыл тебе грех. Он открыл представителю Бога, Нафану, пророку Нафана. И не скрыл беззаконие своего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Апостол Иоанн пишет в первом послании 1:9 такие слова. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, назначение тени руки Божией призвано, цель ее в отношении человека с Богом – покрывать грехи, не вменять грехи своим детям, своему народу, когда они согрешают. Далее, назначение тени руки Божией призвано наделять находящихся под нею способностью исчислять свое стадо. Потому что мы с вами все пастухи. Иеремия 33:13 – это образное место, оно не просто написано, то есть обыкновенная ситуация, обыкновенное обстоятельство, но под ним скрывается иносказание. В городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Дело в том, что глагол «считать» содержит в себе такие интересные комбинации, как «исчислять», «причислять», «начислять», «определять», «назначать», «взвешивать» и так далее. Дело в том, что в Писании под пастухом, считающим свои стада, довольно часто образно или же в иносказании подразумевается человек Божий, взвешивающий свои мысли или господствующий над своим мышлением, умеющий пасти свое мышление. А посему исчислять свое стадо означает обладать способностью содержать и пасти свое мышление в Боге. И такая способность может быть дарована человеку только в одном случае, когда он находится в границах тени руки Божией. Песни песней 1:6-7, достаточно знакомое для нас место. «Скажи мне ты, которого любит душа моя». Прекраснейшая из женщин обращается к своему возлюбленному. «Где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. То есть он отвечает ей, я пасу через пастухов, живущих в шатрах пастушеских, за которыми идут овцы, которые пасут овец. Поэтому, согласно имеющегося иносказания, возлюбленный пасет своих овец на путях и в границах путей, по которым следуют овцы, за пасущими их пастухами, обратите внимание, живущими в шатрах пастушеских. Сделаем ударение на этом, это очень важно. Сегодня не так много пастухов, которые называют себя пастухами, которые жили бы в шатрах пастушеских. Из чего мы можем заключить, что вне тени руки Божией, представленной в границах путей, по которым следуют овцы, за пасущими их пастухами, живущими, повторяю, в шатрах пастушеских, мы не сможем сохранить свое мышление во Христе Иисусе. А посему на практике, чтобы наши стада проходили под нашу рукою, как рукою, исчисляющей свои стада, то есть, чтобы мы могли пасти свое мышление, господствовать над своими мыслями, необходимо постоянно ставить себя в зависимость от овец, следующих за теми пастухами, которые живут в шатрах пастушеских. А это означает быть учеником Господа, который проявляет сознательное и добровольное смирение, то есть я имею в виду ученик, проявляет сознательное и добровольное смирение, выраженное в своем согласии. Не исходить от самого себя в выборе направления, а следовать в том направлении, по которому следуют овцы, за пасущими их пастухами, живущими в шатрах пастушеских. Жить в шатрах пастушеских означает быть странником. Пастух имеет только необходимый инвентарь и не обременяет себя излишествами, так как ему необходимо постоянно находиться в поиске пастбищ для своих стад. Пастухи, живущие в шатрах пастушеских, это посланники Бога, независимые от материальных ценностей, не связанные материальными ценностями или же господствующие над ними и не преследующие их. Они используют принципы веры для поиска Бога и возрастания в Боге. Пастухи же, использующие принципы веры для материального обогащения, а сегодня таких пруд-пруди, как говорят, пруд-пруди. Люди сегодня бегают за такими пастухами, которые не живут в шатрах пастушеских. Они по Писанию не рассматриваются Богом пастухами, живущими в шатрах пастушеских. Потому что эти пастухи постоянно говорят о том, как задействовать веру Божию, принципы, чтобы разбогатеть, представляя народу Божьему, что Бог этого хочет и что это воля Божия. То есть они не живут в шатрах пастушеских, это не странники, потому что их цель не для того, чтобы человек приносил плод, не для того, чтобы он искал Царство Небесное. Они ему говорят, это все дар Божий, это мы все даром получаем, и ничего не надо, будьте покойны, зачем вам затруднять себя? Помимо того, что даром все получаем, Бог хочет, чтобы мы были богатыми. Написано, Бог хочет, чтобы мы были богатыми верою. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Обратите внимание, Он не избрал бедных, чтобы обогатить их материально. Он взял бедных, чтобы они стали богатыми верою, чтобы показать настоящим богачам, в чем истинное богатство. Давайте прочтем место Писания Луки 12, 29-34 немножко в расширенном виде. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство». «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Обратите внимание, пастухи, которые не живут в шатрах пастушеских, они вырывают сразу вот так, не выше не читают и ниже, а вырывают место. «А наипаче, в первую очередь, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». И потом начинают уже привносить сюда свой смысл. В первую очередь Царство Божие, во вторую – то, что приложится. Не думайте, что вы разбогатеете или получите благословение, если вы не будете его просить, о нем думать. Вы должны ставить определенную цифру, сколько вы должны заработать, а Бог уже будет выполнять то, что вы поставите, и так далее. Но здесь-то говорится о роли, а не о том, что в первую, что во вторую. Здесь говорится роль Бога и роль человека. Бог говорит, ваша роль не зависит в том, чтобы вы искали материальное благо. Я даю вам дары духовные, я даю вам апостолов, пророков и учителей, этих пастухов не с той целью, чтобы вы искали материальное, а я даю, чтобы вы меня искали. Когда вы будете меня искать, я буду заботиться о ваших материальных благах, так как я найду нужным, сколько я найду нужным. Вот пастухи, повторяю, живущие в шатрах пастушеских, вот представьте себе, сколько, какой инвентарь бы они туда взяли, что бы они туда взяли, потому что ему нужно постоянно перемещаться, и он должен все это тащить на себе, а не на овцах. Следовательно, это должно его также не обременять, потому что он пасет овец. И когда вы увидите, что пастухи действительно не обременяют себя, несмотря на то, что у них может быть много овец, они много могут зарабатывать, но тем не менее они не живут в домах. Мы знаем, Аврааму было вообще повелено, чтобы он не строил себе дома. а чтобы жил в шатрах и перемещался, чтобы был странником. Поэтому и имя-то ему дано «еврей», означающее «странник», «странствующий». Люди, которые хотят быть евреями, не понимают значения, что еврей – это пастух, живущий в шатрах, пасущий свое стадо. Если мы отказываемся от такой перспективы, где в исчислении своего стада мы призваны соработать с пастухами, живущими в шатрах пастушеских, то Писание рассматривает такой отказ, как противление Богу, выраженное в попытке рассматривать самого себя Богом. Ведь когда человек отказывается от перспективы признавать власть Бога через его представителей, этим самым он бросает Богу вызов и говорит: «Я Бог, я делаю сам выбор». То есть, куда мне идти? Здесь мы не делаем выбор, куда нам идти. Мы делаем выбор, кому подчиняться. И тот уже нас поведет. А есть люди, которые говорят: «Я никому не хочу подчиняться. Я сам буду делать выбор». И вот это как раз говорит, когда человек хочет делать сам выбор, не в подчинении кому-то, мы призваны делать выбор не в направлении, выбирать себе направление, а выбор в признании власти. И тогда человек говорит: «У меня есть моя голова». Вы знаете, я исследовал недавно и вдруг напал, что ученые открыли, что в мозгу человека, каждого человека, запрограммирована глупость, что мозг человека генетически предрасположен к глупости. И всякий человек по своей природе глуп. Это сегодня ученые доказывают, это сокрыто в его мозгу. И вот когда человек хочет следовать не за своим сердцем, потому что сердце рожденного от Бога человека укажет ему, кому ему подчиняться. Вот. И когда человек начнет: «А что, только ты? Дело же не во мне или еще в другом пасторе. Дело в людях, которые должны бы искать». Когда я это понял в свое время, я кричал: «Господи, укажи мне человека, и я пойду за ним». Понимаешь, что я буду идти за тобою так же легко. Зачем вот не слушаться Бога? Вот именно человек ставит себя Богом. Позвольте прочитать одно место Писания, где человек решил сам выбирать себе направление. Это был Валтасар, Даниила 5:22-28. «И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это». Речь идет о том, что ты знал, что Бог сделал с твоим отцом Навуходоносором, как он его смирил. Ты знал это, что когда Навуходоносор решил сам: «Это я в силу моего величия и царствия построил этот величественный Вавилон». Ведь Бог раздавал царство людям. Они не могли сами обладать этим царством. И через пророчество Навуходоносор получил это царство. Через пророчество еврейских пророков. Еврейские пророки помазывали окружающих царей и говорили: «Бог великий даровал Навуходоносору царство». Ему говорили об этом, что это Бог тебе даровал. А он ходит, разгуливает: «Не я ли в силу моего величия, моего вот такого необыкновенного гения, моего интеллекта построил этот величественный Вавилон?» И тут же услышал голос: «Все, пришло твое время, чтобы ты знал, что это не твое величие, а мое величие. Я не дам тебе посягать на мои права, это я дал тебе царство. Будешь животным, будешь ползать на четвереньках, обрастешь волосами, как животное. Это редкая болезнь, когда тело человека трансформируется, вырастают волосы, ногти становятся когтями, разум его меняется, череп меняется, и он, внутренности меняются, он становится как животное, ест траву, как вол. Это действительно существует очень редкое, редкое заболевание. Вот таким заболеванием внезапно заболел Навуходоносор, знаменитый монарх, на котором на лице было великое достоинство, красивый, высокий, статный мужчина, вдруг сразу деформировался и в течение нескольких лет находился в таком состоянии, пока Бог вновь не возвратил его. Каким-то образом Бог его исцелил, и он начал благодарить Бога, и был снова восстановлен сановниками на царство своими, они взыскали его. И теперь Даниил говорит ему: «Ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных, и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послано от него кисть руки, и начертано это писание». И вот что начертано: «Мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов «мене». «Исчистил Бог царство твое и положил конец ему, так как ты не хотел исчислять свое стадо, свое мышление, пасти во мне. Я тебе дал такую возможность. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Это слово «текел» и слово «перес». «Разделено царство твое и дано медянам и персам». А перед этим он сказал: «Сегодня душу твою возьмут у тебя». В эту же ночь все это случилось над Валтасаром. То есть это говорит о том, когда человек начинает следовать за пастухами, которые не живут в шатрах пастушеских, то в это время, повторяю, то, перед чем мы кланяемся, то, чего мы зависим, тому мы и кланяемся. Мы говорим: «Господи Иисус, благодарю Тебя». Но если вы ищете материальное, то ваш Бог – мамона, а вы его называете Иисусом. Он говорит: «Ты взял сосуды мои, ты сосуд Божий». Царь был сосудом Господним. Ты не имел права брать, ты сам сосуд Божий, ты взял мои сосуды и стал употреблять и пить из них вино, считая себя Богом. Потому что ты посчитал себя Богом, ты сам стал взвешивать, ты сам стал выбирать себе направление. Хотя знал, что случилось с твоим отцом, что отец твой не выбирал направление. Он сказал и покаялся, и я его снова восстановил на царство. Давайте пройдем далее. Назначение тени руки Божией призвано не только покрывать наши грехи и давать нам возможность пасти наше мышление в Боге, но она также призвана хранить и укрывать боящихся Господа от мятежей людских и от пререкания языков. Вы знаете, что очень многие люди пали костьми и больше не живут христианской жизнью из-за пререкания языков и из-за мятежей, которые происходят. Псалом 30, 20, 21. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под кровом лица твоего от мятежей людских и скрываешь их под сенью», то есть под тенью от пререкания языков. Благо – это благословение Божие в предмете его обетований, которые предназначены исключительно только для тех людей, которые обладают страхом Господним и упованием на Бога. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые ты приготовил уповающим на тебя. Сами мятежи людские, выраженные в пререкании языках, это спор, ссора, распри, суд, судебное дело, тяжба, так оно, то есть вот такие оттенки представлены в Писании этого слова. Когда речь заходит о том, что Бог обязуется хранить и укрывать боящихся Его от пререкания языков, то это означает, что когда иноплеменники начнут приписывать нам свои пороки и обвинять нас, превращая ложь в правду, правду в ложь, Бог не даст боящимся Бога разочароваться в Нем и избавит их от падения перед иноплеменниками. Это не значит, что их вообще не коснется, ничего не коснется. Их коснется это, но только оно не будет иметь того действия, которое оно будет преследовать. Потому что иноплеменники, то есть преследователи, всегда и преследуют, когда они это делают, уничтожение своего противника. Они хотели уничтожить Давида, они хотели убрать его от престола и поставить другого. Но у них не получилось. Псалом 33, 18-21 говорится: «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Обратите внимание, все кости хранит, и ни одна из них. Вы знаете, что кость – это твердость веры в какое-то обетование Божие. Ни одно из обетований не будет уничтожено для тебя. То есть, разумеется, на него будут нападать, но в силу своей твердости это обетование сохранится, потому что написано «Бог избавит», «Бог сохранит от падения во время пререкания языков». Поэтому тень руки Божией служит для того, чтобы сохранять нас. Мы не можем этого избежать. Ни один человек этого не может избежать. Христос говорит, невозможно не прийти соблазном. Невозможно. Но горе тем, через кого они приходят. И горе тем, которые соблазняются. Здесь говорится, что если ты будешь находиться под тенью руки Божией, ты не соблазнишься. Тебя не соблазнят, и ты не соблазнишься. Ты пройдешь это, а Бог избавит тебя. Вот таково назначение тени руки Божией. Следующее назначение тени руки Божией призвано для находящихся под нею быть знамением того, что Господь исполнит Слово Свое и избавит нас от проклятия закона. Возможно, некоторые думают, что мы под благодатью. Очень многие люди говорят, что они под благодатью, находясь под проклятием закона. Давайте прочтем такое место Писания. Исаия 38:7-8. «И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек». То есть, что Он исцелит тебя. «Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Таким знамением, возвращающим назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, является знамение крестной смерти Сына Божьего. Потому что само солнце, значит, когда оно светит на человека, некоторые думают, что это вообще-то солнце – это всегда гнев, прообраз гнева Божия. Оно ж не только освещает, оно убивает его лучи убийственные. И это гнев Божий, проклятие закона. Если у тебя нет защиты, нет покрытия определенного, то ты умрешь от солнечного удара. И люди об этом знают, что все люди на земле были смертниками, не будь атмосферы, которая нас покрывает. Бог взял и покрыл землю определенным покрывалом. Это образ также Его тени для всех людей, чтобы они могли жить на земле. Потому что лучи солнца – это как лучи от атомной бомбы. Свет атомной бомбы, который моментально уничтожает все. Это Божий гнев. И чтобы этот Божий гнев трансформировался в жизнь, потому что один и тот же свет Бога, написано, свет Божий – это суд твой, как восходящий свет. Поэтому один и тот же свет одних убивает, а другим дает жизнь. Посмотрите, когда бросают в огонь людей, они в этом огне ходят спокойно, даже одежда не пахнет огнем. Другие, которые бросали их в огонь, умерли. Писание говорит, что Бог есть огонь поедающий. Кто может жить в этом огне? И там написано, что, оказывается, в этом огне можно жить, притом чувствовать себя как в оазисе. То есть вот такая вот эта энергия. Поэтому очень важно понять эти вещи, то есть что происходит. Бог избавляет от проклятия закона. Колоссянам 2:13-15. Давайте посмотрим, как это происходит. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Мы знаем, что ни одно из обетований автоматически не работает. Мы читаем и говорим, вот, написано, значит, это... Нет, оно не работает так, что оно написано. Оно работает только тогда, когда мы соработаем с этим. Здесь есть какая-то наша роль. человек должен знать. Мы с вами часто говорим, что заповедь и обетование действуют на человека по мере его понимания. Насколько он понимает, настолько она и будет действовать. Если он не понимает значение обетования и значение заповеди, она не будет работать на него, она будет работать против него. Невежество – это всегда работа против нас. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Они не понимают значение заповеди, они не знают инструкции, устава, как выполнять эту заповедь. Они считают, прочитав эту заповедь или прочитав, что благодать, мы находимся под благодатью. Кто вам сказал, что вы под благодатью? Они даже не знают, что такое благодать. Чтобы находиться под благодатью, повторяю, надо знать, что такое благодать. Но у них есть знание однобокое, и думают, что вот это однобокое знание поможет им попасть под благодать. Нужно объективное знание благодати. Когда они узнают, что благодать – это такой же закон, как и закон Моисея, только строже закона Моисеева, они даже не обращают внимания, когда читают. Что если значит, при Моисее, при законе Моисея, при нарушении этого закона человек при двух или трех свидетелях уничтожался, то сколь более тягчайшему обвинению повинен будет тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Они не знают значения крови. У них только есть фазы такие. Кровь Христа очищает, мы находимся под благодатью, и поэтому все прощается. Это дар, мы принимаем даром. Там по закону Моисея надо зарабатывать, нам ничего не надо зарабатывать. Пришли, слава Богу, принимайте все даром. И вот когда они слышат, только вы начинаете что-то раскрывать, истину какую-то, они ее пугаются. Они говорят, даром мы все получаем. С чего вы взяли, что мы все даром получаем? Даже то, что мы получаем даром, мы получаем на условиях Бога. Если бы все это было так даром, весь мир был бы спасен. Весь мир был бы спасен. Не было бы вот этих джунглей деноминаций, которые спорили бы между собой. Не было никаких бы восстаний, потому что все было бы ясненько и понятненько. А то один говорит, это надо понимать вот так, другой говорит, нет, это вот так надо понимать. Третий говорит, слушайте, и не так, это вот так. И все, и начинается Содом и Гоморра. То есть почему? Потому что от понимания, насколько мы поймем эти заповеди, настолько оно и будет действовать. Так и здесь, чтобы рукописание, которое против нас было истреблено, оно продолжает работать на человека. Христос пришел, Христос заплатил цену, но закон остается в силе, если человек остается в грехе, если он не покрыт, если грех его не покрыт, если он остается, продолжает грешить, если он находится вне тени, то закон будет его настигать. Закон не может работать тогда, когда человек находится под тенью руки Божьей, под благодатью. И мы разбирали с вами частично, что такое эта тень, что, оказывается, нужно делать выбор, и все равно идите, говорит, покупайте, без серебра и без золота, но все-таки покупайте. То есть есть условия, на которых люди должны принимать спасение. Если они не хотят принимать спасение на условиях, которые предлагает Писание, они его не получат. Писание говорит, условия есть. Ты должен сделать вот то-то и это, чтобы принять. Все равно, чтобы получить наследие, нужно условие. Ты должен быть родственником, у тебя должны быть доказательства. И обязательно завещатель говорит условия, на которых дать наследнику что-то. Он говорит, она должна выйти замуж или он должен жениться. Если он не женится, он не может получить наследие. И поэтому ему говорят, да, ваш отец умер, оставил наследие, это мое, да, ваше. Но он здесь написал в завещании, что если вы не женитесь, вы не можете получить. Или же если вы не закончите института какого-то или вуза, вы не можете получить. Или же он сказал, что вы можете это получить, когда вам исполнится 21 год. И то не сразу все, а какую-то часть, а потом дальше еще. То есть отец наперед разумно определил, что если сразу дать молодому человеку всю эту сумму, он ее безрассудно растратит. И поэтому он ее распределил. Если он безрассудно поступит с первой частью, то, по крайней мере, у него останется второй шанс, третий шанс. И он разделил наперед. Наш отец тоже мудрый, и он говорит, каким образом, когда спасение человек получает, он должен жить как спасенный. Он должен жить как спасенный. Ведь суть главная – получить ты получишь, а вот сохранить спасение. Ты что, тоже думаешь, даром оно будет сохранено? У тебя спасение тут же начнут выдирать назад. Мир ополчится против тебя, родственники твои ополчатся против тебя. И тогда что будет? Да, ты получил его даром. И вот ты будешь выражать, ничего, греши, делай, пей, гуляй. Нет, знай, за все это ты ответишь. Ты получил даром, но чтобы сохранить хотя бы само спасение. А потом ты должен знать, а зачем тебя Бог спас? Зачем? Просто так? Он спас тебя, чтобы ты искал Его царство. Для спасенных Он предназначил царство. То есть, поэтому, если спасенный не ищет царства и все время лопочет себе и другим, что дар, благодати, не понимая, что благодать назначена для царства, чтобы людей повести к царству, в царство Отца. Поэтому результатом того, что мы позволили Духу Святому на условиях Писания наследовать данное обетование вот здесь, чтобы то, что было против нас, было снято, чтобы реальность это была, то место греха в нашем теле должен занять Христос. Нужно, чтобы у нас есть грех в теле, мы рождаемся с ним. Есть программа греха, мы рождаемся с этой программой. Мы принимаем оправдание даром. Но теперь для того, чтобы убрать эту программу оттуда, надо убрать и поместить на ее место другую программу – Христа, чтобы теперь уже не грех там жил, а жил Христос. Вот смотрите, я прочту место Писания Галатам 2:19-21. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если закон оправдание, то Христос напрасно умер». То есть он говорит, что законом я умер для закона. Закон говорит, что грешник должен умереть. Христос говорит, я не пришел нарушать закон, я пришел его исполнить. Грешник должен умереть. Христос берет на себя этот грех, но он говорит грешнику, дело в том, что ты должен умереть вместе со мной. Ты вместе со мной, чтобы умереть и потом вместе со мной воскреснуть. А грешник не хочет умирать. Он хочет получить жизнь, спасение, чтобы быть спасенным, как раньше индульгенцию купил, и продолжать грешить. Он хочет оставаться в том же грехе, он любит грех, он привык к этому, он не может оставить его. А он ему говорит, нет, если ты хочешь получить спасение, ты должен вместе со мной умереть. Вот это не проповедуют во время того, когда человек должен спастись. Ему не говорят об этом. Его обманывают. Ему дают неправильное направление. Они уверяют, что он спасен, а он не спасен на самом деле. Потому что если вы предлагаете спасение от греха, потому что человек обречен на смерть, все человечество обречено на смерть. И если мы хотим спастись, то нам нужно поменять программу. Убрать одну программу, заменить другую. А для этого надо изучить, как убирать. Для этого надо понять эти заповеди. Потому что если мы их не уберем и не на место Христа, кто у нас живет? Христос живет или грех живет внутри человека? Иногда люди говорят, во мне живет Христос, а живут как сатана. Живут как сатана. Они готовы тут же изменить своей жене, своему мужу. Они постоянно ищут, где бы что-то, что лежит нехорошо, чтобы оно там не лежало. Не будет, говорит, так ставить. Я помню, когда мы приехали сюда, и я пришел на поле, вот, где были ягоды, где были там овощи, фрукты, можно было покупать, пойти на поле и очень задешево купить. Мы пришли, там стоял просто тазик на стульчике, И цена висела, и весы на другом стульчике. Ты собираешь ягоду, взвешиваешь и деньги, бросаешь туда, а там уже кучка лежит этих. Думаю, странные люди. Ну, разумеется, мне это очень понравилось, и так это я вдохновился, взвесил, положил, взял сдачу оттуда и пошел. Но потом пришли и другие пятидесятники, которые посмотрели на это и говорят, ну, дурачки, что, говорят, они совсем ничего не понимают. Они вообще ничего не взвешивали, они набрали столько, сколько хотели, и забрали все деньги оттуда. И так стали делать многие. И пятидесятники, и баптисты, многие. И когда хозяин, фермер приходил и видел, что денег нету, как раньше было, тогда бедолага повесил ящичек, закрыл его, как почтовый такой, чтобы туда бросали, и написал, паунд стоит столько и весы. Но те уже, некоторые грабили этот ящик, разрывали его, а некоторые так и собирали. То есть те, у которых была совесть беспорочная, и были настоящими верующими, они взвешивали и бросали туда деньги. А те, которые нет, то есть что произошло? Люди, когда увидели в магазинах изобилие, все, не стали воровать. Мне один говорит, пастор, я когда увидел такое, думаю, вот дурачки. Я говорю, я попробовал, а он бывший вор и знал, как это все делается, то есть умение психологии. Он, я, говорит, взял трачок, подгоняю сзади и говорю рабочим, грузите, значит. И ему полную машину загрузили продуктов, думая, что он оплатил, даже не спрашивая никакого ресита. И я, говорит, уехал молча, говорит, это сами они мне загрузили, я уехал. Сколько у меня сестер исповедовалось, я не говорю их и не вскрываю этих исповеданий, то есть людей, но они говорили, я приходила и искала в мебельном, надо мебель, я искала. Нахожу человека, спрашиваю, вот новенький. Вот, думаю, вот с новеньким мы будем иметь дело. Пошла, говорит, мебель стоит там 15 тысяч, а та 30 тысяч. Я беру, говорит, ценники меняю, трехтысячный ставлю на 15, это, и говорю, я хочу за кеш взять, вот, и я тороплюсь. О, сейчас! Он совершенно видит ценник, он не смотрит, он еще не знает, что такая мебель не может 3000. Ему загружают... Этот менеджер говорит, загружают мебель, он 3000 с нее берет, и она уезжает с мебелью за 15 тысяч. Точно так покупают платье, видит там 700-800 долларов, подходит, ценник снимает за 75, вешает туда и приходит на кассу. Стоит там какая-нибудь девочка, улыбается. Она ценник раз провела, и все, пошла. То есть это делали, и только потом под воздействием Слова Божьего, когда приходило покаяние, не говорили, вот так и так я делала. А сколько не говорили этого, а сколько, я знаю, приходили, мне жаловались, что просто грабили поля. Это о чем говорит? Что они под благодатью? Да нет, они не под благодатью. Закон дан для грешников, прелюбодеев, воров и так далее. Вот для них дан закон. А благодать дана для праведных, чтобы вы знали. Благодать-то дана для праведных. Человек должен получить оправдание, и благодать дается ему, как праведному. А если он грешник, благодать на него не работает. Он должен оставить грех на условиях, он должен покаяться, признать, и тогда благодать вступает в силу. И он должен жить. Поэтому Павел и говорит, что ныне уже не я живу, но живет во мне Христос. Далее. Назначение тени руки Божьей призвано покрывать нас тенью смерти, чтобы посредством подобного страдания привести нас к совершенству и посадить с собой на своем престоле. То есть вот эта тень Божия, она может трансформироваться, допустить, провести нас по долине тени смертной. И это все будет Господь. Псалом 43, 15, 20. «Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника. От взоров врага и мстителя все это пришло на нас. Но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего». Обратите внимание. мы тебя не забыли, не нарушили завета, а мы стали вот такими, притчею. Мы поникли от взоров клеветника, мстителя, врага, стыд нас покрывает, подстремление наше пред нами, а мы не забыли тебя, не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смерти». Следует отметить, что с одной стороны подобные обстоятельства, еще раз повторяю, не являются причиной какого-либо греха, а с другой, что имеющаяся тень смерти находится под властью тени руки Божией и действует в наших интересах. Далее говорится 21-23 стих, этот же Псалом. «Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца, но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Обратите внимание, зачем Бог это допускает? За Тебя это все с нами поступает, за то, что мы стоим на истине, поэтому и извращают все. Дело в том, что иносказательно под землей драконов подразумеваются сами иноплеменники, преследующие или претендующие на наше предназначение. И для достижения этой цели они приписывают нам свои пороки и распространяют клевету и ложь о нашем нравственном облике, как мы говорили, как некую правду. Вот что пишет Давид в другом псалме 22:4. «Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезл и посох – это Божья тень. Это выражение Божьей тени. То есть, все равно, проходя долину смертной тени, человек будет получать успокоение от Бога, зная, что он ничего не нарушил. И что происходит? Зачем Бог это допускает? Конечным результатом долина тени смертной, которую Бог позволил нам разделить с Его Сыном, призвана принести нам плоды успокоения в Боге и награду престола. Луки 22, 28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». То есть, оказывается, тень руки Божией трансформируется для нас в тень смерти, допускает, чтобы мы прошли то, что проходил Сын Божий вместе со Христом, испытали, допускает страдания, для того, чтобы сделать нас совершенными и посадить с собою на престоле, и чтобы успокоить нас. Откровение 2:9-10. «Знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат. И злословий я тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Итак, мы видим эти удивительные результаты назначения тени руки Божией. Какое славное назначение ее для нас, и что Бог намерен делать для тех, то есть у Него есть цель, которые будут находиться под этой тенью. Этой тенью или границами этой тени, как мы уже говорили, является гора Сион, или же Церковь Иисуса Христа, все поместные церкви по всему лицу земли – это есть тень руки Божией. И когда человек имеет несогласие с Церковью, когда бросает ей вызов, не соглашается, не считает ее за что-то, то есть, разумеется, он выходит из-под тени Божией, и то, что он не чувствует ничего, или же наоборот чувствует себя хорошо, потому что ведь беззаконники в церкви всегда будут чувствовать себя плохо в Божьей церкви. Написано, трудно им будет, он не усидит, беззаконник, то есть в собрании праведных. И поэтому ему будет тяжело, и когда он будет уходить оттуда, ему будет становиться легко. И Асав говорит, певец, пророк, композитор, что Бог поставил таких людей на скользких путях, потому что они думают, что все хорошо. И прямо вот с этим пониманием, что все хорошо, они приходят к вратам вечности. И только там вдруг открывается, что все было нехорошо, что это был скользкий путь, а они его считали за благословенный путь. Поэтому, осознавая и понимая все это, мы сейчас склонимся пред Господом, поблагодарим Его за назначение этой славной тени и будем стремиться, чтобы эти цели Божии могли достигнуть до нас. Будем сработать с ними, изучать. И да благословит нас Господь. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за тень Твоей руки, за Твою Святую Церковь. Ты покрываешь нас и скрываешь нас, как в убежище, в среде народа Твоего. Ты сделал Церковь Твою представителем на этой земле, и всякий, кто придет в это убежище, будет спасен. Но чтобы войти в это убежище, Ты сделал условия, Ты поставил определенные ворота, каким образом входить. И я благодарю Тебя за то, что Ты благословил наследие Твое Словом Твоим. Ибо Слово Твое в конечном итоге является Твоей тенью, потому что Ты Словом Твоим исцеляешь наследие Твое, защищаешь его, успокаиваешь его во время земных страданий, во время отчаяния, во время какой-то утраты, во время болезни на одре. Ты продолжаешь Словом Твоим успокаивать. Имя оно является Твоей тенью. Ты поставил самого себя в зависимость от этой тени, от своего Слова. И когда ты высвобождаешь его, ты начинаешь зависеть от него, бодрствуешь над ним, лелеешь его, чтобы оно исполнилось. Да будет исполнено слово твое для народа твоего в Иисусе Христе. Ты взял на себя немощи и болезни народа твоего. В твоей тени сокрыто исцеление от всякого вида болезни, от всякой немощи. И для того, чтобы быть исцеленными, нам нужно пройти в эту тень, чтобы эта тень могла стать тенью исцеляющей. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего, и да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем отныне и вовеки. Да войдет оно, как семя, в наше сердце, да возрастет исцеление Твое во имя Иисуса Христа. Да будет избавлено наследие Твое от позора иноплеменников. А хребет их да будет согбен навсегда, и сатана достанет одесную их, и достоинство их да примет другой. Чтобы святые Твои могли освободиться и восторжествовать в Тебе, чтобы имя Твое не позорилось и не поносилось, и чтобы враг не радовался и не веселился, да помрачнеет преисподняя и да покраснеет от стыда и позора, да будет возложено на нее весь позор, которым она пыталась чернить наследие Твое, да воспрянет Сион, да воссияет, ибо Ты сказал, что Ты не успокоишься, доколе не взойдет его свет, как правда, да взойдет правда Сиона Твоего, Твоей Святой Церкви. Да восстанет она, да сбросит цепи с шеи своей, да сделается твоей пленницей, да коли ей быть пленницей этого мира, пленницей всевозможных религиозных предрассудков, да станет она пленницей твоего чистого слова, твоей истины, да преклонится пред глаголами твоими, да будет освобождена от ужасов и слухов, от пререкания языков, от лжи. Благодарим Тебя, прославляем Тебя, поклоняемся пред Тобою. Надежда наша, убежище наше, твердыня наша, исцеление наше, премудрость наша, слава Тебе, спасение наше, наша сила, превозмогающая любую силу, повергающая ее и позорящая ее. Благодарим Тебя, что в Тебе мы можем радоваться и успокаиваться, независимо от того, как ведет себя враг. Проходя долину и тени смертной, Ты успокаиваешь нас. Да будут успокоены наследие Твое среди страданий. Да получат утешение в глубине сердца своего. Да расцветут пред лицом Твоим в Твоих исцеляющих лучах. Да будут лучи Твои исцелением, а не гневом для народа Твоего. Да будут покрыты святые Твои, чтобы гнев Твой прошел мимо. Да продлятся их лета, да возвратится к ним их свежесть. Да воспрянут они от болезней, немощи, изнуряющего труда, пустоты, от зависимости всякого греха. Благодарим Тебя за Твою сень, за Твой свет, за Твою милость и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.